Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, 147-я страница, предисловие книги «Паним Мирот Умасбирот», 18-й пункт. Можно задавать вопросы и смотреть трансляцию на сайте kav.tv, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, 147-я страница, предисловие книги «Паним Мирот Умасбирот», 18-й пункт. А сейчас углубимся и разберем ошибку, которая была связана по рукам и ногам. Это древо познания добра и зла связано с пустым пространством, халяль-пануй, то есть с большим состоянием, гадлутом, получения, на которое было совершено сокращение цимцум, и высший свет вышел из него. И уже было выяснено, что Адам Ришон не имел никакого отношения к форме гадлута, исходящего из этого пустого пространства, а целиком происходит он из чистых миров, назначение которых — отдавать. Как сказано в Зоар, Адам Ришон не состоял из этого мира. А потому запрещено ему было вкушать от древа познания, как его корень и вся система чистых миров отделены от ситрахра по причине отличия свойств, поскольку ведут они к разделению. Потому и ему было заповедано и предостережено от соединения ситрахра, так как иначе отделится он от своего корня и умрет, так как ситра ахра и клипот мертвы по причине своей противоположности и отдаленности от святости и источника жизни. Однако сатан, ангел смерти, обратился змеем, спустился и подстрекал Хаву ложными речами. «Смертью не умрете», как говорится. И, но известно, что любая ложь, когда не говорится вначале правду, не осуществляется. И поэтому змей начал с правды, раскрыв ей цель творения, цель которой полностью состоит в исправлении этого древа, то есть превращении больших получающих килим в отдающие. Сказали мудрецы, сказал ей змей, «Творец вкусил от древа этого и создал мир». То есть видел он это с точки зрения конечного исправления, то, что конечное состояние в начальном замысле. И так и создал мир. Как и выясняли мы ранее, все, что касается первого сокращения, было совершено только ради Адама, чтобы в будущем уподобил он свойство отдачи свойством, получения свойством отдачи. И в этом была правда. А потом время сыграло на руку змея, и Хава поверила ему, так как уже подготовила себя к получению и наслаждению только ради отдачи. И поэтому исчезло зло с древа познания добра и зла, и осталось только древо познания добра, поскольку все, что касается зла, заключается в отличии свойств получения ради себя, которые были отпечатаны в Адаме. Но получение ради отдачи означает достижение совершенства. Таким образом, она совершила великое единение, которое и должно быть в конце действия. Однако еще не был совершен ею грех, так как могла устоять она, когда вкусила в первый раз, но уже не могла устоять, когда вкусила второй раз. Я объясню это тебе, ведь не похожи между собой воздержание от наслаждения до того, как попробовал и привык ты к нему, и воздержание от наслаждения, которое попробовал и к которому привязался. В первом случае, конечно же, можно отказаться от наслаждения раз и навсегда. так как во втором случае требуется большая работа, чтобы, постепенно отвыкая, полностью искоренить привычку. До того, как Иша, женщина, не отпробовала древо познания, она делала все ради отдачи. И потому первый раз с легкостью вкусила ради наслаждения Творца, ради отдачи, с духовным намерением. В то время как после того, как попробовала, в ней возникло огромное желание и вожделение к древу познания, настолько, что не могла уже более избавиться от страсти, поскольку вышло это из-под ее контроля. И потому сказали мудрецы, съели незрелыми. Это означает не готовыми к употреблению, до созревания. То есть еще до того, как обрели силу и возможность властвовать над своим злым началом. Это подобно тому, что сказали мудрецы говорилось о Ное и о существе. Сказано также, что было указание о первом сайте и о втором. Трактуют мудрецы сложное высказывание следующим образом. «Ел я и буду есть далее». То есть даже тогда, когда ясно слышал, что огорченным Творец не мог отказаться от наслаждения, так как привязался к нему и ощутил пристрастие. Выходит, что первое вкушение было в святости, а второй раз уже было в нечистоте. И отсюда становится понятно суть наказания древа познания, когда умирает каждый, кто приближается к нему. Однако смерть эта наступает, если отведаешь плодов его, как и предупредил Творец. В день, когда отведаешь от него, смертью умрешь. И происходит это из-за перехода его органов в пустое пространство после сокращения, которое простекает, так как высший свет, как было уже сказано, не может наполниться, не может находиться там, простите, вместе с ним. А потому душа вечной жизни, объясняющая сказанное, и наполнил Творец душу жизнью, обязана была удалиться оттуда. И у Адама осталась жизнь временная, зависящая от куска хлеба. Препятствием же для вечной жизни стала забота о собственных потребностях. И похоже это на пот жизни, то есть разделилась жизнь на капли, и выделяется человеку капля за каплей, и каждая капля — это часть предыдущей жизни. И это искры души, которые разделились на всех людей, во всех поколениях до последнего, завершающего цель творения, что похоже на одну большую цель. Но действия Творца совершенно не изменились из-за совершения греха древа познания. Просто свет жизни, полностью наполняющий Адама, Адама Ришон, распределился на всю эту длинную цепь, безостановочно накручивающуюся на колесо изменений свойств до конца исправлений и не прекращающуюся ни на секунду. Действие Творца обязывает эту жизнь к существованию, а также поднимает к святости и не опускает. И как случилось это с Адамом, так происходит это со всем человечеством, потому что все исходит из вечности и единения. Все спустилось, но до колеса изменения свойств, как и Адам. И это потому, что Адам и мир — это как внутреннее и внешнее. Внешнее всегда поднимается и опускается в соответствии с внутренним. В этом значение сказанного «в поте лица будете добывать хлеб свой». когда вместо прежнего духа жизни, который вдохнул Творец в ноздри его, остались у него лишь капли пота жизни.
Если вы хотите спросить, да.
Получается, что первое вкушение было в святости, а второе — в скверне.
Да.
Что имеется в виду?
В первом вкушении Адам получил высший свет согласно указанию, не тому, что представлялось ему как добро и зло, но согласно повелению, что этим он хочет доставить наслаждение Творцу, получить ради отдачи, но не от собственного желания исходящего. Тогда как, испробовав, что называется получать ради отдачи, почувствовал такое большое наслаждение, что во второй раз он уже не сможет получить ради отдачи, а будет притягивать это к себе ради получения. Потому что раскрылся очень большой вкус в получении ради отдачи. Просто получение не считается, но поскольку это ради отдачи, что включается в его действие наслаждения Творца, это действие наслаждения Творца приносит человеку настолько большое наслаждение, что он просто не способен преодолеть его. Наслаждение, которое раскрывается вследствие того, что я доставляю наслаждение Творцу, не дает мне возможности естественным образом выстроить экран. Я не могу оттолкнуть это ни из-за стыда, ни из-за почтения, не могу сравнить одно с другим и так далее. Это наслаждение, приходящее свыше. И оно по своей ценности выше всех остальных наслаждений, поэтому он не смог оттолкнуть и падает, получает это ради получения. Все остальные наслаждения, которые получил ради получения в предыдущее время, вообще не считается. Считается только это по отношению к Творцу сейчас, когда была у него возможность приблизиться, он приблизился, потому что не хотел изначально, но приблизился, да? По совету змея и жены и попробовал. Но когда раскрылось в этом наслаждение, которое он получает от Творца, это уже все. Это уже ради получения называется «ел и буду есть еще». «Ел, ну ладно, еще куда ни шло». А «буду есть еще», поскольку раскрываются решимот, вкусы, которые были раньше скрыты, не раскрывались, и теперь я знаю, какой это вкус, я уже не могу остановить себя. Да?
Здесь прежде говорится о том, что не похоже попробование на привычку, то есть он мог не прийти к вожделению. Непонятная эта фраза.
Почему тебе не ясно?
Ну, непонятно, потому что он говорит, что неподобно.
Неподобен тому, кто не вкушал ничего. У того, у которого нет вкусов к яствам, по сравнению с тем, кто вкусил, насколько он тянется к этому. Есть у него огромное желание по отношению к вкусам, которые он раскрыл, но экранов для этого у него нет. Как он может этого достичь? Как может постичь экраны для того, чтобы вкусить от Творца, как он вкусил сейчас, он может только при условии, когда он приведет к объединению между всеми. Вследствие этого будет у тебя экран. А пока что его нет. То есть то, что он раскрыл эгоистическое желание получать очень большое, когда он желает это наслаждение, это называется грехом. Вот и все, а сейчас мы все вместе такие. Ты видишь, что происходит в мире? Это именно то самое раскрытие, что произошло в Вавилоне. В Вавилоне часть вавилонян, которые раскрыли кризис в эгоистическом развитии, сказали, мы должны разделиться, как Европа сейчас, вскоре и Америка разделится. Часть говорит, нет, есть у нас учитель Авраам, он говорит, что можно найти силу, которая может нас объединить. И с того времени развились два пути. Затем и эта часть Израиля падает, и они становятся как народы мира, но уже по-другому не могут. Разделение, которое было там, уже тянется на протяжении всей истории. И до сегодняшнего дня это та же борьба, та же самая борьба. И прегрешение древа познания — это раскрытие вкуса в том, чтобы доставлять наслаждение Творцу, когда есть в этом чудесное наслаждение, и это нужно преодолеть. И иначе ты не сможешь раскрыть Творца. Это понятно? Ну.
Когда мы работаем в десятке, иногда бывает состояние, когда бывает спокойствие и наслаждение. Как правильно таким пользоваться?
Когда есть, вы работаете в десятке, большое наслаждение и удовольствие.
Бывают такие мгновения.
Очень хорошо, ну и что?
Так как правильно воспользоваться, когда такое происходит?
Прежде всего, наша работа, когда иногда приходят такие состояния, иногда противоположные, иногда состояние во благо, иногда во зло, ты не можешь одновременно почувствовать вместе эти два состояния. Еще нет такого в нас. Это первое. Второе. Что делать? Стараться делать так, чтобы эти состояния не повлияли на наши отношения. То есть отношение между нами должно быть все время постоянными. Это должно быть крепкой связью, и вместе с тем мы должны учиться и видеть все изменения, которые происходят с нами, насколько они колеблются из одной стороны в другую. Учиться этим вещам. Скажем, я нахожусь на корабле, его бросает из стороны в сторону, и волнами. Море бушует, а мы в десятке действуем, как будто все спокойно и правильно. Есть разные состояния. Все? Немного вопросов. То есть Адам Аришон должен пройти состояние, когда он находится в Келим Гальгаль Тайнаем, затем он вкушает в Келим Ахаб, а после Келим Ахаб есть у него первое вкушение, а затем второе. Так он приходит к новому эгоистическому желанию, вследствие чего он хочет находиться только в одном получении. А все мы лишь результат этого действия в материальном, в нашем мире, когда весь мир устроен на материальном успехе. Все измеряется деньгами. Это является ценностью. Так оцениваются любые действия человека. Мы не можем знать о людях, о психологии, постижениях их в культуре, воспитании. В конечном счете мы их взвешиваем только в денежном отношении. Так это во всем мире. И сейчас эти критерии приходят к разбиению. Сейчас уже деньгами невозможно будет измерить человека. Они исчезнут, как мера оценки любой вещи. Это американцы начали разбиваться в этом отношении, потому что не было у них никаких расчетов, кроме денег. Приехали люди с разных континентов, разных культур, расы их не интересовали ничего, только деньги. И все. Это было основной силой. А сейчас, если это исчезнет, ничего не останется. Но на протяжении этих 300 лет существования Америки это помогало им. Помогало им как раз, когда они не принимали в расчет никаких иных ценностей, кроме денег. В Европе это по-другому. Много государств, в Америке много народов и разных групп. В Европе много стран, много мнений, разные идеологии, свободы, равенства и так далее.
История рука.
С длинной историей, с отношениями тоже долго развивающимися, не очень-то хорошими между всеми странами. И там это тоже не очень-то легко происходило. Вместо того, чтобы объединяться, они начали воевать. И это то же самое, только в таком внешнем виде, другом. И когда они пытались объединиться после войн, они хотели сделать, по сути дела, то же самое, что и Америка. Тот же американский проект они хотели реализовать. Но для этого должны быть United States of Europe, а это уж не так-то просто. Нет единого правительства, нет ничего. И поэтому мы видим, что не идет у них. И это портит им также и психологические их принципы. Все-таки есть у них принципы. У Америки только один принцип — деньги. А здесь еще есть особая культура все же, древняя. Пока один не разовьется с одной стороны, а другой с другой, и будет две таких части же. И в Китае то же самое. Ну, еще увидим. Продолжим. Что, Асав?
Можно об этом спросить?
Да. Я не расширял текст, просто связал все с текстом.
Ну, просто в Америке сумели создать такое американское чувство, ощущение гордости, самосознания. Почему в Европе это не удалось, хотя в эту сторону все направлялось?
Здесь все очень ясно. В Америке единая армия, полиция, один Капитолий, один Белый дом, хотя в любом штате есть то же самое, но это только для муниципальных потребностей. И поэтому это то, что дало им совершенно иной характер взаимоотношений, чем в Европе. В Европе есть у тебя 30 языков, 30 стран, 30 культур, и даже религии разные. И все они воевали на протяжении истории. У каждого есть требования по отношению к своим границам, по отношению к границам со своими соседями, еще. И каждый что-то держит за спиной для своего соседа. И поэтому отношения, как в Америке, не могут быть. В Америке они взяли один принцип — деньги, и все. Деньги и свобода. Какая свобода? Экономическая свобода, не более того. И делай, что хочешь. Ну, конечно же. Когда ты не будешь этим причинять вред. Но здесь ты свободен, действуй. И каждый тогда взвешивается согласно тому, каков у него счет в банке. И если дают эгоизму так свободно работать, он процветает и знает, и может таким образом измерять каждого, взвешивать каждого на весах, да? Тебя кладут на чашу весов, и видят, сколько есть у тебя? 100 шекелей, а у него? Ого, 100 миллионов. И так далее. Но это хорошо, потому что это критерии для всего, и так это работает. Это для всех. Он может быть музыкантом, может быть литератором, профессором, неважно в какой области. Прежде всего, сколько у него? Что значит сколько у него? Сколько у него золотых в банке? И это все. В Европе это не так заметно. Там культура, образование, все возможные принципы французской революции. Все возможные вещи, которые нельзя измерить деньгами, они сохраняют это ли не главное. Это хорошо, нормально. Но это не настолько эгоистически, когда можно те же принципы, скажем, психологические, человеческие, свести, привести к какому-то равному знаменателю, скажем, как в математической формуле, когда ищут общий знаменатель, и сказать, что это для нас общий знаменатель, и этим мы взвешиваем все государства. Или согласно деньгам, или дай что-то одно всем. Нет ничего единого для всех. Скажи французу, что он не может пить свое вино какое-то особенное, тогда ему он плевал на всю Европу. Или для немца пиво с водкой. Ну, не важно, я даю это как пример просто. Что я хочу сказать этим? Что в Америке такого не было. И поэтому там легко было обвинить людей, между которыми не было никакого обвинения, которые приехали только для того, чтобы разбогатеть и сделать для себя жизнь легкую, хорошую, может быть, не легкую в смысле того, что надо работать, но богатую. А в Европе это совершенно иначе. Это раскалывается на очень много ценностей, и поскольку нет какой-нибудь ценности, являющейся равной для всех, это проблема. Ты видишь, в каком состоянии они находятся сегодня. Они не могут объединиться. Нет, как... Нет то, что называется общей ценности. И в математике общий знаменатель — вещь непростая. Это то, что общее между тобой, им, им и им. Нет там чего-то равного у всех. Но мы в целом делаем какое-то среднее, усредненное значение между всеми нами. Ты знаешь, как формула составится? 3/4 плюс 1/4 плюс 1/7. Как я это делаю? Знаменатель, который я создаю внизу, он общий для всех. Но не то, чтобы каждый в своем первичном виде был равен другому. В Европе это не пойдет таким образом. Даже в Америке не пройдет для того, чтобы разбогатеть и выстроить Соединенные Штаты Европы.
Может быть, общий знаменатель какой-то, кроме денег?
А что? Что может быть общим знаменателем для всех?
Я
не знаю. Скажем, если бы не доставало воздуха, ты бы всем продавал воздух, это ясно. Что литр воздуха стоит столько-то усилий, не знаю. А вода, вода тоже может быть скоро. Тебе нужно, ну, что-то такое, как золото. Но это то же самое, что и деньги. Нет ничего. И поэтому Европа и останется в таком виде. Она хотела уподобиться Америке, и поэтому пошла на объединение. И, конечно же, это не пройдет у нее. Потому что преодолеть различия, которые есть там, ненависть, различия в языках, в религиях, в подходах, вообще во всей ментальности, которая отличается у этих народов, нужно быть настоящим европейцем для того, чтобы почувствовать, что такое Европа, как относиться к каждому государству. Это подобно тому, как ты пойдешь на кухню и начнешь спрашивать у повара: перец, соль, петрушка, чего добавить, куда, да. Он говорит: нет, сюда нельзя, сюда побольше, это сюда это хорошо, а сюда нужно это, понимаешь? Об европейском единстве нам нечего мечтать. Они хотели это сделать. Что было бы или как в Америке, или против Америки, чтобы не сажало их. Ну, не идет, да?
А с точки зрения зла, допустим, проникновение исламского радикализма может что-то изменить?
Это добавка к Европе. И сейчас будет и добавкой к Америке. Этот радикальный ислам и туда внедряется. Ну, через всевозможных представителей, как Обама. Он даже и не скрывает. Он не скрывает. Он хочет... Десять тысяч беженцев из Сирии принять там. Это программа, которую он представил. Не то чтобы это было какими-то предположениями. Для него это очень важно. И то, что я хочу сказать, что и Европа, и Америка показывают нам сегодня в конечном счете разочарование. Ты можешь сказать: нет, еще можно здесь праздновать. можно наслаждаться жизнью. Конечно же, да, но тенденция... Тенденция совершенно негативная, мы это знаем, как в отношении общественного состояния, так и состояния экономического и семейного, потому что там страшное состояние и в Европе, и в Америке. Также и больной перед неизлечимо больной перед смертью, у него наступает улучшение состояния, и может прожить несколько дней нормальных перед смертью. И я не думаю, что это может осуществиться, потому что я вижу это как прямое следствие Вавилона. Та группа, которая пошла за Немродом, и ценностью у нее были деньги, сейчас на протяжении всей эгоистической истории человечество раскрыло, что этот принцип перестает работать. Нет здесь ничего плохого. Они сделали свою работу и раскрыли это. И Авраам пока что сделал свою работу с другой группой. И тоже завершил свою работу, подготовил все. И сегодня мы находимся в состоянии, когда группа Немрода, назовем ее так, находится в беспомощном состоянии, а группа Авраама тоже находится в беспомощном состоянии. Она должна начать раскрывать свою методику, методику Авраама. Это состояние. Но отсюда и впредь человечеству становится ясным, что мы находимся в отсутствии возможности что-то сделать, в отсутствии понимания, и здесь ничего не поделаешь. Хорошо, почему мы начали говорить об этом, я не знаю, да, Ханух?
Какой процесс, который нам Бальсулам здесь описывает, хочет, пытается объяснить? Мы стараемся сейчас включиться в этот процесс перед 9 Ава.
Мы перед 9 Ава говорим в особенности о том, что весь пройденный нами процесс был, во-первых, во благо нам, даже включая разбиение и разрушение храма, разрушение стены 17-го Тамуза, разрушение первого и второго храмов, оба, в 9-го Ава произошли. И все это подготовка к исправлению. Когда не может быть исправления без того, чтобы мы раскрыли разбиение, беспомощность и смогли реализовать это. Так это, поэтому мы изучаем перед 9 Ава все разрушения как подготовку к исправлению. И сразу же после 9 Ава, тут же, мы начинаем строить, и это признак возрождения.
А грех древопознания — это вид разбиения?
Грех древопознания — это первое разрушение. Но это не первое разрушение. Там не было святости, которая разбилась. Но вход святости в клипу, когда они вместе могут прийти к перемешению между собой, а затем мы исправим одно за счет другого, когда они будут перемешаны, это произошло в грехе древопознания как основа. А потом в результате достижения этой основы в грехе древопознания у нас было много разбиений, каждом поколении раскрывалось все больше и больше разбиения до Вавилона, когда это раскрылось в таком виде, когда это отделяет народ Израиля от народов мира, то есть между двумя методиками. Это не люди, это две методики исправления. Одна методика говорит, мы пойдем согласно природе. Творец создал желание получать. Он говорит мне, преуспей в жизни. Это то, что я чувствую во мне, что говорит мне желание получать. Я собираюсь добиться успеха в жизни. Успеха в жизни, во всем. Другая методика говорит нет. Творец создал желание получать не для того, чтобы я с помощью него добился успеха в жизни, но я... Если преуспею в жизни, благодаря этому желанию получать, ни к чему не приду. Я живу ограниченной жизнью. И поэтому я должен подняться над желанием получать. Если я поднимаюсь над небольшим эгоистическим желанием получать, я, благодаря своему усилию, когда я делаю что-то против него, против желания получать, получаю свыше, высшую силу. Это действие, которое называется чудодейственное средство сгула. Посмотрите, что сделали. То есть, когда я могу немного работать желанием получать и сопротивляться ему для того, чтобы объединиться с товарищами, и придет ко мне высший свет большой и поможет мне связаться с товарищами над нашим эгоизмом. И тем самым мы начнем раскрывать Творца. Что здесь происходит? Я не знаю, откуда это. И что здесь нет стыда? Это надо выяснить. Но посмотри, что происходит. Так мы продвигаемся. И это уже следующая методика, то есть другая, вторая. То есть или же ты хочешь работать с самим желанием получать и выстраивать согласно ему весь мир и себя, или же ты с помощью желания получать хочешь выстроить высшую ступень, которую, и тогда он для тебя только средство. А его самого ты не собираешься наполнять, ничего делать. Хочет, пусть себе хочет. Ну. Да.
Вы говорили о том, что все подготовка к исправлению.
Угу.
Мы еще говорили, что в России объединение было незрело, и это тоже как подготовка. Например, сегодня, может быть, американцы и европейцы правильно готовят мир к исправлению, к объединению.
Я вижу американский процесс в соответствии келим дахгат, отдающим келим, легким келим. Пришли чуждые друг другу люди из разных стран, не было у них ничего, начали строить страну. Согласно какому принципу? Сила и деньги. В конечном счете, сила и деньги. Конечно же, были там законы, и англосаксы, белые, все было построено на желании и деньгах. И поэтому это было их принципом. Не смогли прийти ни к каким иным принципам, ни к чему. Поэтому американская культура близка всем в мире. Ты можешь экспортировать американскую продукцию всюду, потому что в любом месте понимают, что такое деньги. Поэтому Америка близка как бы всем народам. Но кроме фундаментальной, фундаменталистической, которая совершенно радикальна. Тогда как в Европе нет, потому что то, что они распространяют, они свою особую культуру распространяют, и в колониях тоже. Но это уже в прошлом. Я не знаю, что ты хочешь спросить. Потому что если мы говорим о разбиении, разбиение — это подготовка к исправлению, мы видим здесь два вида разбиения, которые выражены в разных видах. И сейчас какой континент более готов к Конгрессу, чтобы понять, осознать зло, и также к методике исправления.
Я не могу тебе сказать. Есть разные стороны этого. Конечно же, в Европе это раскроется намного быстрее. То, что нет объединения. То, что существует столкновение между правительствами и между границами, между разными министерствами. Уже и сейчас слышно, что не хотят передавать, там, допустим, людей из разных стран. То есть взаимоотношения между странами очень непростые. Я не думаю, что это пойдет легко. Но, в общем, есть план творения, и они поймут, что тот самый американский проект и программа, если мы будем двигаться только по одному измерению, по деньгам, то это не сработает. Тем более в Европе, потому что там измеряют, там есть много данных и параметров, которые не меряются деньгами. Ну, ладно, это мы еще поговорим об этом. Это такое распространение особенное придет к тому, что поймут, что, в общем-то, все находятся на пути Бейто. И это должно раскрыться явно. Любая программа, которую можно сейчас предложить на стол и как бы махать и предлагать ее, эта программа все равно Бейто.
Последний вопрос. Как раз народ из Израиля, который пережил разбиение, есть у него решемот, есть у него знамя такое смешанное, есть у него особый вид, который взял от двух этих видов. Это и приближает или отдаляет их от исправления?
Народ Израиля приблизится к исправлению только при условии, что поймет, что он должен защищаться перед народами мира и перед евреями в народах мира. И то, что ни в одном месте, ни в одном народе нет у него товарищей. И все становятся еще больше и больше его ненавидеть и делать это открыто. И правительство, страна, и все правительственные учреждения не должны не замечать этого. Мы должны это увидеть и учиться на этом. И за дня в день будет проявляться все больше случаев антисемитизма, более явных и прямых, направленных по отношению к Израилю и к каждому еврею. Нам придется объяснять тем самым евреям по всему миру, насколько это зависит от нас. Ну, процесс — это процесс. Все зависит от распространения, от того, насколько мы сможем подсластить биито, пока не наступит ахишена. Наши десятки должны быть сильными десятками, а все остальное — это распространение евреев по всему миру. И это вернется вновь распространением в Израиле. И борьба, бой будет намного сложнее, чем когда-либо. Именно идеологически, прежде всего. И он уже начался. И ничто нам не поможет. И никто. Да, Доди. Я вижу, что весь урок этот в духе 9 ава. Ну, ничего, нормально.
В какой именно точке группа Авраама и группа Неврода возвращаются к объединению?
Группа Неврода — это те, кто продолжили, начиная с Вавилона и далее, опираясь на принцип денег. Деньги, власть. И более-менее с разными характерами каждого из народов все эти принципы прижились во всех народах до сегодняшнего дня. Группа Авраама, как мы говорили, начали объединяться друг с другом не за счет денег, а основываясь на принципе объединения, когда главное это не деньги, которые бы перетекали в объединение между нами и определили бы взаимоотношения между нами, а то, насколько каждый отдает остальным. То есть усилия можно прилагать через карман к объединению, и усилия можно прилагать через сердца к объединению. И эта группа добилась успеха. Им удалось построить, выстроить свою башню, прийти к объединению. Просто она разбилась. А теперь она закончила перемешение с той группой, группой Немрода. О чем твой вопрос?
От точки соединения между ними.
Точка соединения между ними происходит только сейчас. Прежде не было соединения и встречи, допустим, не в средние века и никогда. А сегодня, когда американские евреи главным образом, да и Европа, да и в Израиле, все хотят, насколько это только возможно, вмешаться, перемешаться с группой Немрода, начинают видеть, что это не идет и не пойдет. То есть то, что раскрывается в них из-за того, что все перемешаны друг с другом, они очень рады и хотят перенять всю культуру человечества. Но у них не получится, потому что человечество их не принимает, оно пренебрегает ими, ненавидит их и отталкивает их. Евреи не понимают, насколько они отвратны всему человечеству. И это исходит из Вавилона. От того отношения и той беды, которая была еще там, в Вавилоне. И поэтому здесь ничто не поможет. Я думаю, что это состояние еще продолжится, но придет очень такому крайному состоянию. И крайность его в том, что маленькая группа каббалистов будет подобна Маковеям. Народ Израиля будет подобно народу Израиля тогда, в том поколении. Частично будет помогать, частично мешать Маковеям. А народы мира все тоже. Но, по крайней мере, это группа, которая чувствует истину и то, что мир может существовать только согласно ее плану, если она выстоит и настоит на своем, то раскроют разбиение и поднимут их все на высоту. Ну, вот так вот.
Так что же будет общим знаменателем в конечном счете между народами, между Израилем и народами?
Какой Израиль? Что ты называешь Израилем? Народ или каббалистов?
Каббалистов.
Ну тогда так и говори.
Группа Авраама и Немрода. Есть две группы, работают параллельно, и каждая терпит разбиение в своем.
Не совсем точно. Есть еще и взаимовключение. Начиная с разбиения храма, происходит взаимовключение. Общая часть между группами Немрода и группой Авраама.
А сегодня, где точка встречи, соединения между ними? Когда они начнут работать вместе, в каком-то виде, если вообще смогут?
Вместе они смогут работать только при условии, что еще с работы группы Авраама высший свет достигнет группы Немрода, и они поймут, что они должны присоединиться к группе Авраама и быть там как часть нижняя Ахаб вместе с Гальгальтайнаем. Таким образом, вместе можно будет совершить исправление. Ну, это то, что пишет Бааль Сулам нам в статье «Последнее поколение» о распространении методики этой мудрости среди народов, когда увидят и смогут воспринять ее, реализовать ее. Так я вижу. Ну а как же еще? Теперь с большими или меньшими проблемами зависит от того, насколько мы добьемся успеха. Закончили? Надоело всем. Закончим.
Перейдем к следующей части урока.